Здравствуйте! В эфире первое и единственное в России общественное правозащитное интернет-радио «Сутяжник». Мы ведем трансляцию из Екатеринбурга в студии Владимир Мусатов. Наша сегодняшняя передача посвящена новостям общественного объединения «Сутяжник». Родители погибшего в колодце отстойники ребенка потрясены решением суда. 27 января Чкаловский районный суд города Екатеринбурга взыскал в пользу родителей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за утопленного в канализационном отстойнике Екатеринбурга трехлетнего сына. Правозащитники отмечают, что это меньше, чем если бы государство платило пособие за живого ребенка. Однако потрясены родители не столько от суммы взысканной компенсации, ведь жизнь ребенка не компенсировать деньгами, сколько от того, что безнаказанное в деле осталось администрация города Екатеринбурга, а ведь именно муниципальное образование является собственником колодца-убийцы, и оно же несколько лет затягивало процесс. По словам юристов, то, что суд не привлек к ответственности администрацию города, явное свидетельство, что на практике муниципальные власти не отвечают за то, что происходит с жителями города Екатеринбурга на его территории. Незакрытые колодцы, разрушенные коммуникации, неогороженные стройки угрожают каждому, а проверять надлежащее содержание опасных объектов и нести ответственность за увечья и смерть городские власти по-прежнему не собирается, подставляя предприятия, хозяевами которых являются. Мы пригласили в нашу студию Ларису Геннадьевну и Игоря Геннадьевича, родителей ребенка, погибшего в колодце отстойники, чтобы они рассказали нам, как произошла эта трагедия и как развивалась ситуация в дальнейшем.
Это случилось 1 мая, тогда, когда на улице все было очень весело, солнечно, и так как здесь на Урале погода редко такая солнечная, амортизная. Все мы трудились, кто в огороде, кто муж во дворе. Ребенок бегал от меня к папе, от папы к маме. Вот все ворота, калитки были открыты. И так как у нас нет игровых площадок, выходя вот на улицу.
А где это происходило-то?
У нас недалеко от дома.
В Екатеринбурге где-то, в Чкаловском районе, да?
Чкаловский район. Переулок у нас Дунитовый, это парковая зона, там где трамплин у нас напротив, у нас там речка, все, такая зона отдыхающих очень много, тем более очень часто там приходят люди с детьми. И ребенок, естественно, выбежал к детям, и пробегала соседская девочка, выбежал, не заметили, конечно, это наше упущение, мы за это наказаны на всю жизнь уже. Дитё выбежало за ними, а там пробежать-то, господи, он очень шустрый мальчишка был. Пробежал, а в нашем районе, недалеко от нас, ну это буквально 100 метров, находится не то что люк, это промышленный колодец, накрытый плитами. И в этих плитах, вот вровень с землей, просто дыры и как бы люк, ну большой квадратный, который не виден. Если ты идешь по этим плитам, его не видно. Просто идешь, оступился и упал. Не то, что его даже взрослый человек не замечает. Очень часто туда люди падают. Так и вот ребенок выбежал за детьми, все туда побежали. Он за этой соседской девочкой, это как мы выяснили позже. Мы вышли уже как-то во двор звать его, за калитку. Кинулись, нету. Сказали, там и отдыхающие, и соседи, и эта девчушка. Сказали, ну, Никитка вот здесь, вот, вот там. Его начали искать, ну буквально минут 10 прошло, и обнаружилось, что отдыхающие сказали, что, наверное, он туда упал. Когда стали залазить в люк, там вода оказалась горячей, что залезть невозможно было. Начали шестом, ну, шурки, по дну, и потом он был. Скорая приехала очень быстро. И как они сказали, говорят, если бы ребенок, конечно, вот утонул в холодной воде, его можно было спасти. А так ребенок наглотался всякой гадости, да еще и горячей воды, потому что рука, ну, терпит руки, но очень горячо, залазит ногами горячо, потому что пытались мужчины туда залезть, просто поискать, не смогли. И глубина этого колодца где-то около 3 метров или 2, да?
Когда все это случилось, что вы стали предпринимать?
Ну, в первую очередь мы сразу же
искать, чей колодец.
Чей колодец кинулись. Ну, первые действия это были, конечно, в милиции. В милиции, значит, мы написали, как что случилось. Затем я пришла в прокуратуру. Мне помощник прокурора Чкаловского района отдала такую бумажечку желтенькую, где написано было просто карандашом, как под копирку, что значит следствие прекратить, затем, что значит, по причине того, что не найден хозяин колодца. А для меня это был шок, как можно родителям вот такую бумажку, какую-то желтую, с карандашом, с какой-то печатью, дать вот этот отказ, вместо того, чтобы был нормальный документ хотя бы. Вот, меня это насторожило. Это первый был шок, когда я обращалась в органы. С этой бумажкой я пошла в администрацию Чкаловского района. Там, значит, я написала заявление, что ищем хозяев колодца, который находится в нашем районе, что это парковая зона, что таких вот колодцев не должно быть, кто же этот хозяин. И написала жалобу вот по поводу таких вот действий помощника прокурора, что она вот так...
Вы тогда это самостоятельно все делали?
Да, это я самостоятельно сделала. Значит, прислали просто письмо, где было опять нам отказано. Отказано в том, что опять не найден, значит,
хозяин, да?
Никто не может найти. И тогда мое третье действие было тоже написать Путину, президенту России, о таких вот действиях, о таком халатном отношении и о таком черством отношении вот именно к людям. Я все это описала, послала все эти ксерокопии, все бумаги, все эти письма отказные. И пришел вот ответ, что мы возбуждаем уголовное дело.
И ответ из прокуратуры, видимо, да?
Да, считается уголовное дело. И вот первый суд, когда у нас состоялся, я отозвала жалобу по поводу вот неправомочных действий помощника прокурора Чиркиной, которая вот так вот мне просто отдала, всучила эту бумажку, все, и все, до свидания. Там вот девчонка молодая, вот так подумала, что, конечно, жизнь-то портить могут. Ну, просто для нее это, я так думаю, потом уроком стало. Вот, и назначено нам уголовное дело. Значит, велось это дело год. Вела его следователь прокуратуры, также Чкаловского района. И, в общем, ничего. Сказала, подойдите там через месяц, узнаете все. Подошла через месяц, нас вызвали, я написала все, как и что было, что произошло. В общем, эти мучения опять вспоминались. Все, она сказала, что как что-то будет известно, я вам сообщу. Проходят дни, недели, а я как раз вот была в положении уже. Мне, конечно, не до того было, я ждала какого-то ответа. Следователя. Она знала, что я в положении, что я долго не буду бегать к ней. Тут я уже родила, и тут никаких действий опять нет. И вот мой шаг уже в 2005 году. Наконец я опять подала заявление, то есть иск на все эти предприятия, которые предполагалось, что они виновны, что это они именно хозяева этого колодца. Иск вот именно на городскую администрацию, на ИМУП Чкаловский, на Урал-Эластотехнику и тепловые сети. Вот, и подали, и уже гражданский иск. И только тогда пришла бумага от следователя, больше года велось это дело, что дело уголовное приостановлено. Это для меня опять был шок. Стоит мне какую-то бумагу подать в прокуратуру или еще куда-то, приходит письмо задним числом, но почему-то задним числом. До этого нас никто не предупреждал. Ничего и тишина. Просто вот заглушили это дело и все.
А вот с этим колодцем после этого его как-то закрыли или что-то сделали?
Так, в течение, вот как мы подали заявление, мы обратились, когда в городскую администрацию, первые мои действия были, городская администрация просто дала указание тепловым сетям, чтобы колодец закрыли. Тепловые сети, там и кран, и машина, значит, приехали, просто плитами заложили эти дыры, плиты очень тяжелые, большие, я так думаю, что скоро и рухнет эти плиты в этот бетон, потому что бетон уже старый, а плиты уже...
Ну, то есть не ремонтировать не стали, просто сверху положили.
Даже не отразили, ничего, и так как там сейчас ужасное такое положение, там горячая вода так и течет.
Иск, про который вы говорили, который был подан, то есть это уже при участии сутяжника или...
Да. Вот юрист, девушка вот, Аня Деменева, мне полностью помогла, как правильно и грамотно составить заявление, на кого,
Вот скажите, вы вместе ходили на суды. Как вели себя представители администрации города Екатеринбурга и МУП Чкаловский? Это не отрицали то, что они виноваты?
И сразу же. Судья, когда спрашивал, значит, чувствуете ли вы себя там виновным, или вы виноваты, вы... Все. Конечно же, каждый отрицал. Нет, мы не виноваты, мы не считаем вообще, что это наша вина. Мы полностью отказываемся, полностью отрицаем свою вину.
Выражали ли как-то граждане Екатеринбурга вам свое сочувствие? Кто-то, может быть, писал или еще что-то? Были такие случаи?
Нам только цветы привозили.
Цветы привозили?
Да.
Именно вам туда или...
К нам домой? Вот. Как?
Неизвестно.
Служба доставки. Да. Просто привозили нам цветы. Служба доставки были. Сколько? Раза 4 или 6.
А скажите, та сумма 100 тысяч рублей... Вообще, я знаю, что в Москве, например, был случай, когда девушке, которая, выходя из Макдональдса, по-моему, дверь плохо открывалась, она поткнулась и пролила на себя кофе, испортила себе там блузку, и ей компенсировали там стоимость блузки и моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Но если сопоставлять это с вашим случаем, то это просто смешно получается.
Я просто время, как у нас всегда суды ведутся. Ремонт квартиры всегда. Ремонт квартиры там вот затопило все. От 80 до ну, где-то 80-150 тысяч всегда выплачивают. Mm-hmm. Знаете, а 100 тысяч за ребенка, вот именно за сына, сколько душевных качеств в него вложено. Он, извините, в 3 года у меня уже по кубикам слога собирал ребенок. И спортивный был, спортом занимался. Я была просто в шоке. Я вышла сюда, да еще на последнем заседании уже чувствовала, что судья так морально нас давил, чтобы то ли это, значит, как я так подумала, в целях воспитания, чтобы вот такие плохие родители спрашивал, а вы что, там пили, вы что, пьяные, это же 1 мая, это же праздник, там, мол, пьете, не пьете, курите, не курите. В общем, моральное, психологическое давление было страшное со стороны судей. И вот именно на последнем заседании. И когда он вынес свой вот этот приговор, я была вообще в шоке, я была так расстроена, я была морально подавлена. Естественно, я, конечно, подала уже
на обжалование
такого решения.
Виновной признали вот этот ему Чкаловский, да, Али?
Да, но я, допустим, не согласна, что только они виноваты. Полностью здесь, я считаю, что вина это только городская администрация. Почему-то у нас городские власти вообще никогда ни за что не отвечают. Абсолютно. Они отнекиваются любым способом. Любые бумажки, любое какое-то там... Ну, в общем, находят выход из такого положения сложного. Потому что у них есть законы, такие, что можно обойти стороной. Для таких, как они. Они, конечно, обязаны.
А я вот хотел спросить по-человечески. Извинились как-то? Или администрация, еще кто-то?
Что? Они сидели, улыбались только на суде. Особенно с ним Чкаловского, юрист. Когда она тоже встала, вы меня извините. Они даже замерили, сколько метров от нашей калитки до колодца. Вот какие мы нерадивые родители. Вот тоже психологически вот на последнем. А замеряли они метры буквально перед последним нашим.
Угу. То есть все ответчики ввели в себя в суде, чтобы вас обвинить.
Да, и им было вообще абсолютно так безразлично, что мы вот потеряли ребенка, им они просто отнекивались, они боялись ответственности, как говорится, и что на них возложат, что все-таки они виноваты, они испугались, что их обвинят. Вот и все.
Угу.
Они всеми юридически, конечно, они очень грамотно подготовлены. Юридически по бумагам этот колодец нигде как бы не числится, ничейный как бы. А раз это ничейный по бумагам, значит городская администрация, как они собственники, они обязаны были ответить за это.
Скажите, вот какие-то, может быть, пожелания есть другим родителям в Екатеринбурге, какие-то слова, потому что мы все понимаем, что мы отпускаем детей, они бегают, гуляют и... Чуть постарше, я думаю, если был ребенок, там, 5-6 лет, это бы ничего не изменило, а в то же время они-то у нас гуляют, где хотят почти.
Поэтому мне хочется, вот именно пожелание родителям, мне хочется, чтобы родители добивались того, чтобы во дворах обязательно должны быть игровые площадки какие-то. Чтобы вот именно мамы сидели, смотрели за ребенком, что он играет вот на игровой площадке. Чтобы больше для детей было каких-то качелек, каруселек. Посмотрите во дворах, что творится. Вообще страшно. Это сейчас, да, начали что-то делать. А раньше же этого не было. Везде бардак, везде бутылки, везде эти шприцы. Что во дворе, что на улицах, то и творится в подъездах, в таких вот домах. Конечно, хочется вот именно, чтобы и родители чаще обращались, чтобы почаще городская администрация обращала внимание вот на такие проблемы, что дворы у нас бесхозные дети, как и, ой, бесхозные дворы без этих всех игровых площадок для детей. Конечно, мамам хотелось бы сказать, чтобы они смотрели за детками.
А вот как комментирует эту ситуацию прошедший суд представитель родителей в суде Деменева Анна Валентиновна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как это дело начиналось?
Ну, прежде всего нужно отметить, что дело до этого расследовалось в Чкаловской районной прокуратуре в течение 3 лет. То есть с момента данного случая в мае 2002 года. И сначала отказывалась неоднократно возбуждение уголовного дела до тех пор, пока Генеральная прокуратура не рассмотрела этот вопрос и не дала соответствующие директивы районной прокуратуре. То есть там отменялись также постановления об отказе возбуждения уголовного дела на начальной стадии. Однако особенного прогресса в деле не было. Дело достаточно такое объемное, толстое, проведено много проверок. Мне удалось с ним ознакомиться уже на стадии рассмотрения гражданского дела. Оно было приобщено к материалам гражданского дела. И, в общем-то, основная проблема, основной камень преткновения, что никто из организаций, в которых проводилось расследование, не признавался в том, что он хозяин данного колодца. И, в общем-то, следствие было приостановлено, о чем родителям ребенка сообщили достаточно поздно и буквально там только после 3 запросов выслали постановление о приостановлении. Вот, и мы его получили, наверное, уже когда обратились в гражданский суд, потому что никакого прогресса с данным уголовным делом с ним в принципе не было. И когда мы раздумывали, что же делать, каким же образом, вот в данном случае, когда еще не рассмотрено уголовное дело, не найден конкретное виновное лицо, каким образом все-таки сдвинуть с мертвой точки это дело, нам пришлось, естественно, включать в качестве ответчиков всех вероятных, бывших вероятных хозяев данного колодца, то есть данных коммуникаций. И иск мы подали летом этого года, по-моему.
То есть это было основной сложностью, да, то, что был не установлен виновник, не установлен хозяин колодца.
То есть, конечно, здесь основная проблема, что когда он установлен, тут гражданский иск в уголовном деле из конкретного физического лица, мы что-то там пытаемся взыскать. А здесь ситуация такова, что никаких, скорее всего, шансов установить не то, чтобы конкретное лицо, хотя бы организацию, которая является владельцем этого колодца. Значит, перспективы уголовного дела, в принципе, на тот момент абсолютно не было. И, конечно, нам пришлось доказывать и предъявлять требования ко всем вероятным участникам, вот, ко всем ответчикам. Изначально у нас было 5 ответчиков в процессе, включая и эксплуатирующие данные сети организации, и предыдущего владельца коммуникации, это был завод ЗАО «Урал Эластотехника». Нам пришлось их обвинять в том, что они не передали надлежащим образом коммуникации, ну, не передали их в нужном состоянии, в таком, которое было бы безопасно для здоровья человека. И помимо этого, естественно, администрация города изначально выступала ответчиком по этому делу как орган, который отвечает за водоснабжение, водоотведение, то есть это в принципе отнесено к вопросу местного значения, и по закону об общих принципах организации местного самоуправления, по уставу города, то есть изначально мы не могли точно доказать, что это муниципальная собственность, и поэтому пока вот предъявляли такие требования.
То есть Получается, в суде уже проводилось, да, заканчивалось расследование, да, которое было начато.
Можно сказать так, на самом деле у нас был очень сложный процесс, он состоял, наверное, где-то 8 или 9 слушаний, и первые процессы были очень тяжелыми, потому что и судье было достаточно сложно разобраться, и юристам, потому что приходили юристы, говорили, что ничего не понимают в трубах и коммуникациях. После этого приглашали специалисты, которые шли, естественно, с неохотой. Бухгалтера там одного из ответчиков пришлось 3 раза вызывать, которая должна была дать пояснение, что принималось на баланс из имущества. Очень такой серьезный вопрос, чьи же это все-таки трубы, он выяснялся достаточно долго, чьи трубы, чья коммуникация, после чего, естественно, никакого желания ни у кого, даже когда было доказано, что да, вот эта канализация передана ему в Чкаловский. Естественно, никто не взялся говорить о том, что да, наши коммуникации. Они говорили, да, вот трубы вот эти вот наши, там вот эти там 32 метра, а вот дальше там уже не наши, вот этот колодец мы не принимали. То есть здесь еще спор был еще и в том, что колодец-отстойник, он не может восприниматься как отдельная часть, действующая без чего-либо. То есть это, естественно, неделимая вещь, это, естественно, часть коммуникации, которая действует как единый имущественный комплекс. И поэтому все какие-то выступления ответчиков о том, что да, трубу принимали, а колодец не принимали, да, передавали, нет, не передавали, вот по этому поводу, конечно, очень было много из процессов, процесс споров. И было такое впечатление, что мы с мертвой точки никогда не сдвинемся. Говорят, не наши, не наши, трубы наши, а вот колодец не наш.
А как вели себя представители ответчиков по отношению к родителям?
Ну, в самом начале мы не отмечали каких-то негативных моментов. Единственное, что мы можем сказать, что городская администрация 3 раза сменила ответчиков. И последние процессы, когда уже ситуация накалялась, и мы наконец выяснили, что эти коммуникации выкупались у ЗАО «Уралластехника» в муниципальную собственность по постановлению главы города. Один представитель пришел, увидел это постановление, которое у него там не было, но мы достали его через консультанта, например. Увидел и больше в процесс не пришел. Пришел второй представитель, выдвинул версию, что да, что постановление было исполнено и в собственность выкупили. Кому передали, они там пытались разобраться, хотя в постановлении прямо указано передать на баланс ему в Чкаловский. Пришел в последний процесс еще один представитель и начал говорить о том, что постановление не было выполнено, потому что в реестр ничего не включили и потому что вот у нас нет в реестре этого имущества. И вообще никаких финансовых документов о том, что выкуплено, нет, значит, имущества у нас нет. Это что касается по позиции. А вот в конце процесса, когда страсти уже накалились, к сожалению, приходится констатировать очень неэтичное отношение к родителям ребенка со стороны ответчиков. То есть начались очень серьезные обвинения вместо каких-то позиций правовых в том, что родители сами виноваты, в том, что они отпустили ребенка и оставили его без присмотра. Это было вот настолько травмирующе. Родители, надо сказать, они держались молодцом, то есть они уже выбрали, да, активную гражданскую позицию не для того, чтобы получить эти 100 тысяч, это понятно, для того, чтобы дальше дети могли по городу спокойно гулять. Это, конечно, заслуживает огромного уважения. Я все процессы очень боялась, что у них начнутся какие-то вот травмы, но вот начались они вот какие-то такое вот тяжелое состояние только тогда, когда ответчики стали их обвинять вот в том, что они сами виноваты. И, к великому сожалению, на последнем процессе эту позицию вдруг занял суд, потому что в предыдущие процессы он очень серьезно задавал вопросы ответчикам, не давая им никакого спуску, и вдруг перед самыми прениями вот поворот процесса случился такой, что истцов очень детально, как просто как обвиняемых, допросили о том, почему это у них ребенок гулял один там в скольких-то метрах от дома. То есть это, угу, это было очень тяжело, тем более перед прениями это слушать.
Ну вот, исходя из этого, как вы оцениваете решение? Насколько оно прецедентно, насколько оно вообще обосновано?
Ну, здесь трудно говорить, не читая текста решения. Естественно, мы уверены в том, что помимо баланса держателя имущества, администрация города, она все равно должна нести ответственность, потому что вот с таким результатом, с которым мы вышли из процесса, ну, помимо того, что там, да, банальной фразы «человеческую жизнь оценили 100 тысяч», но ведь не это даже самое страшное. Это то, что если администрация не признает или суд не признает за администрацией города, вот как органом, который распоряжается муниципальным имуществом, в общем-то, да, как они себя именуют в процессе постоянно, мы исполнительно-распорядительный орган. Вот мы написали, вы купите, и дальше с нас никаких вопросов. Если такова позиция и суда, и администрации, получается, что мы продолжаем жить в опасном городе, потому что там, где администрация города не следит за тем, что происходит, да, дети будут валиться в люки, продолжать, и там дороги будут такими, что мы будем заезжать друг другу в капоты и все остальное. То есть здесь никаких вопросов нет. Конечно, нас расстроило очень решение, я подчеркну, что не столько суммой компенсации, сколько тем, что администрация города здесь была из вот, числа лиц, которых что-либо взыскивали, привлекали к гражданско-правовой ответственности, она была исключена, и это очень грустно.
Но обжалуется решение.
Решение, да, подана предварительная кассационная жалоба. Сегодня мне звонили истцы и говорили, что им опять не удалось получить решение в суде, потому что оно не готово. Я напомню, что 5 дней давно уже прошло с момента, когда было судебное заседание. Естественно, сейчас главная проблема написать мотивированную кассационную жалобу, потому что надо сначала получить решение. Когда оно будет получено, еще пока большой вопрос.
Что вы посоветуете людям, которые встречают такие открытые колодцы? Как им действовать?
Ну, прежде всего, естественно, я очень хорошо понимаю, что сразу вызвать дорожные службы или вызвать, опять же, найти владельца и потребовать от него, чтобы он огородил его, да, это достаточно большая проблема. Естественно, что я сама пробовала, когда, допустим, едешь на машине, видишь колодец, пытаешься дозвониться до ГИБДД, пытаешься дозвониться до милиции, там, до службы спасения. У нас был такой опыт, когда мы ехали на машине, увидели колодец. Чтобы никто в него не попал, значит, это проблему устранить удалось, а поскольку мы по этой дороге на работу ездили туда-обратно, ну, за 2 дня, как минимум 4 раза, добиться удалось только вот на второй день, чтобы его закрыли, огородили и стали чинить. Это вот что касается дорожных колодцев. А вообще, в принципе, я думаю, что все, что можно сделать, там, найти кого-то, поставить, пока не закрыли, и указывать людям, чтобы, и главное, чтобы туда не наступили маленькие детишки, потому что, естественно, что ребенка, его, ну, можно маленького удержать за шарфик, да. Я уже даже не знаю, может, детям шлейки покупать в нашем городе, но вы понимаете, какая ситуация? В этом городе ребенок не может отбежать от матери на 5 метров. Это город, это какой-то, я не знаю, это джунгли. То есть все, что в силах людей, какой-то, кто задумывается о том, где мы живем, естественно, все нужно делать. Нужно искать хозяев люка, нужно искать там дорожные службы, либо там коммунальное хозяйство и требовать, чтобы они огородили.
Спасибо, Анна. До свидания.
До свидания.
Родители при поддержке общественного объединения «Сутяжник» готовят пресс-конференцию, на которой планируют более детально рассказать журналистам о всех деталях драмы поведения городских властей, начиная со дня трагедии по настоящее время. Правительство Российской Федерации под Новый год 31 декабря 2005 года сделало уральцам подарок, вынесло постановление об обеспечении в 2006 году машинами скорой помощи медицинских учреждений. Свердловская область для этих целей получит около 95 миллионов рублей. Эта сумма одна из самых больших по России, что говорит о бедственном положении учреждений скорой медицинской помощи на Урале и о том, что в Москве это заметили. По расчетам примерно 285 газелей можно купить для скорой помощи. Конечно, можно купить и более дорогих иномарок, но с учетом того, что в Екатеринбурге 90% автомобилей скорой помощи подлежат списанию, закупать более дорогие автомобили просто глупо. Но как распорядиться выданными из бюджета деньгами, будут решать не уральцы, а лишь их часть, а именно те, кто допустили, что у работников машин скорой помощи зарплата на треть ниже, чем у транспортников по городу. Распределят деньги те, кто не обращал внимания на бесконечные акции протеста работников машин скорой помощи. Требование заменить автопарк, посмотреть, на каких иномарках ездит главный врач Екатеринбурга и его подчиненные. Правозащитников Екатеринбурга настораживает, что именно эти люди распределят выделенные из Москвы деньги. Более 3 лет жители Екатеринбурга страдал от протечек канализационных стоков с потолка на кухне своей квартиры. Гражданин активно требовал от ЖКХ произвести ремонт неисправного оборудования, составлял акты протечек и требовал справедливого судебного разбирательства. И, наконец, после 3 лет разбирательства Кировский районный суд города Екатеринбурга удовлетворил требования истца к ему ЖКХ об обязании произвести полный ремонт в квартире и присудил компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Мы пригласили в студию юриста общественного объединения «Сутяжник» Герлатова Андрея Леонидовича, который был представителем гражданина в судебном процессе. Здравствуйте, Андрей. Скажите, с чего вообще началась эта ситуация? Что именно произошло?
Как в большинстве таких случаев бывает, у гражданина образовалась протечка в канализационном стояке. Он живет на 1-м этаже. Стояк шел через кухню. В 2002 году периодически в этом стояке стали происходить протечки, в результате чего вся кухня его оказалась подвержена затоплению канализационными стоками. Естественно, ситуация неприятная, он обращался в ЖЭК с просьбами устранить неисправность, выявить причину протечки. Однако ЖЭК оставался глух к его заявлению.
Он вообще ничего не отвечал или не присылал своих сантехников?
Изначально сантехников вообще не присылали. После того, как гражданин устал просить и стал требовать, несколько раз приходили специалисты из ему в ЖКХ, устанавливали факт протечки. Таких актов, которые они составляли, у него около 10 уже накопилось. Но однако же исправлять ничего не спешили. В результате он устал ждать и уже обратился с исковым заявлением в суд.
И какова же была реакция ЖКХ, когда они узнали, что он обратился в суд?
Они стали говорить, что причина промочек образована не по их вине, либо что их не допускают в квартиру для устранения неисправности.
А какие у них вообще есть вот, по данной ситуации обязанности в отношении граждан?
Достаточно много в российском законодательстве нормативных актов, которые регулируют обязанности таких обслуживающих организаций. В частности, это положение о продаже гражданам квартир в собственность и оплате расходов на их содержание и ремонт, которые были утверждены постановлением Совета министров еще в 1989 году, где указано, что такие вот обслуживающие организации осуществляют свою деятельность на основании договора, который они заключают с каждым из собственников. Каждый, у кого есть приватизированное помещение, заключает договор с обслуживающей организацией на обслуживание и ремонт жилого помещения. Естественно, в этом договоре ставятся такие пункты, как обязанность проводить техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий капитальный ремонт жилого дома, его элементов, жилого помещения, инженерного оборудования, и в том числе магистралей, разводящих сетей, холодного и горячего водоотведения. Кроме таких правил, есть правила о нормах технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены постановлением Госстроя 27 сентября 2003 года. В них также предусмотрены обязанности обслуживающих организаций по техническому обслуживанию, осмотрам, подготовке к сезонной эксплуатации, текущему ремонту, капитальному ремонту жилого фонда, который находится в их подчинении и так далее.
Ну вот, исходя из всего этого, как развивалась ситуация в суде? Какие аргументы они приводили, что они не виноваты в данной протечке?
Ввиду того, что их обязанности закреплены в очень многих актах, они от них уйти не могли. И поэтому, чтобы избежать ответственности, они стали перекладывать вину на соседей сверху. После того, как в одном из актов, в котором они устанавливали протечку, они все-таки установили, что вина в промочках не в соседях сверху этого гражданина, а в неисправности оборудования, у них этот аргумент защиты отпал. Ну и, соответственно, видимо, суд, учитывая это, вынес решение в пользу истца.
Ясно. И, насколько я в курсе, они не являлись на судебное заседание ЖКХ.
Да. Дело в том, что исковое заявление в суд было подано в 2002 году. На дворе у нас 2006. течение этого времени гражданин сталкивался с рядом препятствий по доступу к судебному разбирательству. Это и его исковое заявление несколько раз оставляли без движения. Ему трижды отказывали в рассмотрении иска, оставляли его без рассмотрения. Он трижды восстанавливал сроки и заставлял таки суд рассматривать. Видимо, жилищная организация, видя, что ей все сходит с рук, в течение 3 лет идет судебное разбирательство, ее так к ответственности не привлекли, несмотря на то, что их вина очевидна, перестала ходить на судебное разбирательство после того, как судом исковое заявление было в очередной раз оставлено без рассмотрения, и истец в течение года добивался возобновления производства. Производство было возобновлено, но жилищная организация перестала ходить. В результате они не явились 4 раза на судебное заседание, и суд пришел к выводу о необходимости вынесения заочного решения.
То есть они присутствовали в суде, пока не дошло до рассмотрения вопроса по существу. После этого они перестали приходить.
Фактически получается так.
В итоге какое суд принял решение?
Суд, исследовав представленные истцом доказательства, это и многочисленные фотографии, многочисленные акты протечки, пришел к выводу о неоспоримой вине жилищной организации и установил обязать ее выполнить ремонт канализационного стояка водопроводного инженерного оборудования, так и в течение 3 лет разрушавшегося потолка в 2 комнатах квартиры, стен и пола.
Ну, полностью возместить материальный ущерб, да?
Да, то есть практически полностью сделать ремонт в 2 комнатах истца. Кроме того, суд, приняв во внимание 3-летние страдания гражданина, вынес решение о компенсации ему морального вреда в размере 10 000 рублей.
Насколько, опять же, я знаю, это достаточно показательная компенсация морального вреда, в том смысле, что в таком размере она присуждается достаточно редко по подобным делам.
Да, это действительно уникальный случай. Российские суды достаточно скупы на компенсацию морального вреда. И даже недавний случай по рассмотрению дела о гибели ребенка в канализационном колодце, родителям мальчика присудили компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Естественно, это несравнимо с протечками на потолке, но это очень маленькая сумма. А тут из-за многолетнего отсутствия ремонта оборудования гражданину присудили 10 тысяч.
Ну, если еще судить о том, сколько будет стоить сам ремонт, то, наверное, это сопоставимо.
Да, конечно, необходимо принимать во внимание, что на ЖЭК возложена обязанность по ремонту.
Скажите, Андрей, вот кроме названных вами нормативных актов, есть какой-то еще закон федеральный, который регулирует взаимоотношения гражданина с ЖЭКом?
Да, есть. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда 29 сентября 1994 года о практике рассмотрения судами дела о защите прав потребителей, правоотношения между собственником помещения и организацией, осуществляющей оказание услуг по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, могут регулироваться как гражданским законодательством, так и нормами законодательства о защите прав потребителей. И, следовательно, граждане, которым оказывают данные услуги, являются потребителями, и отношения с обслуживающей организацией регулируются законом о защите прав потребителей. Там также содержатся нормы о компенсации морального вреда, который причинен вследствие недостатков услуги, правила по обязанию компенсировать имущественный вред, который причинен потребителю в результате неисправного оборудования и так далее.
Екатеринбургские правозащитники задаются вопросом, сколько еще продлится борьба простого рабочего с судебной машиной и незаконными действиями работодателя. Уже несколько лет длится судебная тяжба по иску водителя к Екатеринбургскому городскому автотранспортному предприятию. В декабре 2003 года работник был незаконно уволен, после чего остановлен на работе по решению суда. Когда работник пошел в отпуск, работодатель отказался предоставить ему дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия труда. Свои действия работодатель мотивировал тем, что дополнительный отпуск отпуск предоставляется только за фактически отработанное работником время. Фактически же после увольнения он проработал только полгода и якобы по этому праву на дополнительный отпуск в полном объеме не имеет. Работник подал на автотранспортное предприятие в суд. По прошествии 3 лет после незаконного увольнения судебная тяжба дошла до президиума Свердловского областного суда, который согласился с доводами работника о том, что работодатель должен компенсировать весь причиненный незаконным увольнением вред. Однако Свердловский областной суд, вместо того, чтобы закончить судебную волокиту и вынести самостоятельное решение, отправил дело на новое рассмотрение в железнодорожный районный суд города Екатеринбурга. Ветераны труда ликуют, а правозащитники празднуют победу. Ветеран труда при поддержке общественного объединения «Сутяжник» в уставном суде победил губернатора, законодательное собрание и правительство Свердловской области. Уставный суд Свердловской области огласил свое постановление. Дело ветерана труда Домрачева Владимира Георгиевича прекращено. На том основании, что обжалуемые нормы закона о социальной поддержке ветеранов Свердловской области не затрагивают его права. Однако губернатору, законодательному собранию, правительству Свердловской области и Министерству социальной защиты населения указано, что применять обжалуемую норму к ветеранам труда, которые получили право на льготы и компенсации до мая 2005 года, нельзя. Вот как комментирует данную ситуацию сам ветеран труда и его представитель в суде Качанов Роман Евгеньевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня к Владимиру Георгиевичу. Владимир Георгиевич, расскажите, как получилось, что вы стали оспаривать закон о социальной поддержке ветеранов?
Ну, лично для меня началось следующим образом. Когда, значит, был принят вот этот вот закон областной, я почувствовал ущемление своих прав. Значит, ну, в частности, вот я, допустим, раньше абонентскую плату за телефон, значит, и платила в размере 50%. А потом, значит, когда, значит, закон отвышел, пришлось платить 100%, ну, а отдел... Значит, социальное обеспечение отказал от компенсации, значит, этих денег. Естественно, были поданы письма, заявления, обращения по этому поводу. Безрезультатно было отказано. Ну, собственно, это послужило поводом, толчком, что ли.
Какого, на каком этапе общественное объединение «Сутяжник» стало вам помогать в этом деле? Как вообще получилось, что вы обратились за помощью?
Ну, я просто, значит, в общем-то, и уже знал и имел в виду вот какую-то такую общественно полезную такое объединение, как «Сутяжник». У меня были, так сказать, телефоны, я к ним обращался за консультацией. Я просто позвонил по телефону, коротенько ситуацию объяснил. Естественно, там, значит, люди заинтересовались такой ситуацией, ну и вызвали, что называется, оказать определенную помощь, поддержку, там, в юридическом плане и так далее.
Поэтому... Роман Евгеньевич, расскажите, какие нарушения были в этом законе, вследствие чего его пришлось обжаловать в уставном суде?
Нарушений в законе было выявлено очень много. Прежде всего, и это главное нарушение, которое мы усмотрели, оно заключается в том, что 25 ноября 2004 года был принят этот закон, он вступил в силу с 1 января 2005 года, и статья 11 этого закона, которая предусматривала меры социальной поддержки для ветеранов труда, она распространялась на всех ветеранов труда, которые находятся, которые проживают на территории Свердловской области. Однако в мае прошлого года в этот закон законодательным собранием Свердловской области вносятся очень существенные изменения, которые заключаются в том, что, во-первых, ряд льгот убирается у ветеранов труда, а во-вторых, и это самое главное, то, что как бы послужило толчком к нашим действиям, то, что эти меры социальной поддержки стали распространяться только на тех ветеранов труда, которые достигли пенсионного возраста. А как правильно было сказано в этом законе, достигли возраста, дающего право им на трудовую пенсию по старости. Мы посчитали, что это является колоссальным ущемлением прав ветеранов труда, этих заслуженных людей, заслуженных граждан нашей страны. Потому что, как неоднократно подчеркивал Конституционный суд Российской Федерации, возраст не может быть основанием для любых каких-то дискриминационных ограничений. В частности, статья 19 Конституции Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. И согласно этой статье не допускаются ограничения прав и свобод граждан по любым признаком, как указанным в этой статье, так и не указанным в этой статье. Мы посчитали, что эти изменения, эти поправки в закон, они безусловно нарушают права как заявителя, гражданина Домрачева Владимира Георгиевича, так и всех других ветеранов труда, которые не достигли пенсионного возраста. Именно поэтому нами было принято решение обжаловать эту статью, статью 11 закона, в новой редакции, в различные судебные органы, которые, значит, уполномочены рассматривать дела об оспаривании нормативных актов.
У меня такой вопрос к Владимиру Георгиевичу. А во сколько лет вы получили это звание ветерана труда?
Значит, звание ветерана труда я получил по нынешним меркам достаточно, рано, мне еще было, значит, в 96 году. В 97-м, точнее, когда в возрасте 50 лет я получил это звание.
50 лет, да?
Примерно около 10 лет назад, да. Вот.
И когда вы должны выйти на пенсию?
На пенсию я должен выйти, значит, когда мне будет 60 лет, это будет вот через полтора года примерно.
То есть, вы, получается, вы получили звание ветерана труда за 11,5 лет до того, как получаете право на пенсию.
Да, вот такая ситуация получилась.
Роман, вообще в каких случаях дается звание ветерана труда?
Звание ветерана труда по действующему законодательству, оно дается в двух случаях. Во-первых, когда человек имеет определенные заслуги, определенные медали, звания, ведомственные знаки отличия в труде и имеет определенный стаж, который необходим. Одно основание, есть второе основание, если мужчина проработал 40 лет, женщина 35 лет, но при этом они должны начать свою трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны. То есть вот эти два основания, которые во многом не являются бесспорными с точки зрения несоблюдения прав граждан, требований достижимости этих оснований, тем более в современных рыночных условиях. Но тем не менее эти основания существуют, и звание ветеранов труда гражданам присваивается. И как раз Владимиру Георгиевичу в 97 году было присвоено это звание.
Владимир Георгиевич, а вам в связи с чем было присвоено данное звание?
Я имею правительственные награды, на военной службе приходил, на Северном флоте, в частности, имею, военные награды, правительственные медали там, и так далее. Имею необходимый, трудовой стаж, 25 лет к тому времени у меня был. То есть у меня все достаточно основания для получения звания ветерана труда имелись, поэтому мне было присвоено своевременно в 97 году вот это почетное звание ветерана труда.
Роман, с чего началось дело именно в суде? Куда вы в первую очередь обратились?
Вначале мы обратились в районный суд со спариванием действий Министерства социальной защиты, которое отказывалось предоставлять права и льготы, то есть соответствующие меры социальной поддержки, и толковало действия.
А какие льготы, Роман, можем уточнить?
Это самые различные льготы, по скидке по оплате жилья, коммунальных услуг, платят за антенну, за радио, там медицинские услуги, зубопротезирование и ряд других.
То есть очень значительные льготы, да?
Да, льготы весьма существенные.
И на основании вот того, что не достигли вы пенсионного возраста, они вам отказывались их предоставлять, да?
Но суд даже не стал рассматривать это дело и сказал: вы лишены этих льгот, соответственно, ничего обжаловать вы не имеете права. И тогда нами было принято решение оспорить именно норму закона, которая лишала ветеранов труда, которые не являются пенсионерами, различных прав и льгот. Вначале эта статья нами была оспорена в Свердловском областном суде. В октябре прошлого года было заседание, но, естественно, Свердловский областной суд не стал идти поперек власти, он отказал нам в удовлетворении нашего заявления. После этого мы пошли в Уставный суд Свердловской области.
Судьи согласились с вашей точки зрения?
На удивление, Уставный суд, в общем, согласился с нашей точки зрения, хотя до него было решение Свердловского областного суда. Что я могу сказать про решение Уставного суда? Уставный суд в целом дело прекратил, он сказал, что действующая редакция закона права заявителя не нарушает, потому что на него не распространяется. Но тем не менее, он приобрел право на получение мер социальной поддержки в соответствии с прежней редакцией закона,
И в данном случае Уставный суд Свердловской области руководствовался правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, которая заключается в том, что закон, ущемляющий, умаляющий права граждан, обратной силы не имеет. На основании этой правовой позиции Конституционного суда Уставный суд, будучи органом конституционной юстиции на территории Свердловской области, сделал вывод о том, что раз ветераны труда, в том числе заявитель, получили право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с старой редакцией закона, это право у них не может быть отобрано. Следовательно, они могут получать эти меры социальной поддержки в соответствии с прежней редакцией закона. Вместе с тем, у такого решения Уставного суда есть одно «но». Если тот или иной гражданин получил звание ветерана труда уже после 28 мая 2005 года, то есть когда вот эти дискриминационные поправки в закон вступили в силу, в данном случае эти граждане, если эти ветераны труда, если они не достигли пенсионного возраста, они уже не будут получать эти льготы. Но тем не менее, мы считаем такое решение безусловной победой, потому что это решение Уставного суда распространяется на абсолютное большинство, я думаю, на почти, наверное, 100% ветеранов труда, проживающих на территории Свердловской области. И те из них, которые не достигли пенсионного возраста, равно те из них, которые достигли пенсионного возраста, они уравнены в правах и имеют право на получение мер социальной поддержки.
Скажите, кто был, скажем, противной стороной в Уставном суде?
Да, действительно, противной стороной в Уставном суде было прежде всего законодательное собрание Свердловской области, которое состоит у нас из двух палат, областная дума и палата представителей, то есть тот орган государственной власти, который принял оспариваемый закон. Также был представитель губернатора Свердловской области, то есть того органа, который подписал этот закон. Также мы оспорили еще, помимо вот этой основной части, помимо закона, мы оспорили постановление правительства Свердловской области, которое говорило о том, что меры социальной поддержки должны предоставляться при предъявлении ветерану труда пенсионного удостоверения. Ну, совершенно естественно, что если ветеран труда не является пенсионером, у него нет пенсионного удостоверения. И именно это, значит, установило правительство Свердловской области в своем постановлении. Именно это постановление нами также было оспорено. Также, значит, противной стороны выступало правительство Свердловской области. По данному вопросу Уставный суд сказал, что если тот или иной ветеран труда не является пенсионером, к нему это постановление правительства просто не применяется. И все. А применяется, соответственно, значит, постановление федерального правительства, которое действует на уровне Российской Федерации, которое закрепляет, что для получения мер социальной поддержки необходимо предоставить только удостоверение ветерана труда и все. И больше ничего не требуется.
А какую позицию заняло законодательное собрание? Какие доводы они приводили в защиту данного закона, данного положения?
Доводы, в общем-то, не изменились с момента рассмотрения дела в Свердловском областном суде. Они говорят, что этот закон был принят в пределах компетенции Свердловской области. Потом, что бюджет Свердловской области слишком маленький, чтобы обеспечить всем ветеранам труда, проживающим на территории Свердловской области, соответствующие права и льготы. Хотя мы, в общем-то, знаем, что Свердловская область является регионом-донором, и у нее бюджет не такой уж и маленький. Но главное, они, конечно, значит, упирали на компетенцию, что раз сфера социальной защиты находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, значит, принимая этот закон, Свердловская область якобы не вышла значит, свои права, за свои полномочия. Хотя, в общем-то, федеральный закон о ветеранах обязывает все регионы, все субъекты Российской Федерации предоставлять права и льготы всем ветеранам труда без исключения.
Роман, на этом судебное дело закончилось? или предстоит еще что-то?
На этом судебное дело, в общем-то, закончилось, потому что заявитель, в общем-то, его выиграл, получил этот статус. Но дело в том, что раз дело еще рассматривалось в Свердловском областном суде, оно буквально 15 февраля будет рассматриваться, наша кассационная жалоба в Верховном суде. Ну что в данном случае может сделать Верховный суд? Верховный суд может сделать только одно. Может отменить эту норму и распространить меры социальной поддержки не только на тех ветеранов труда, которые получили этот статус до 28 мая прошлого года, но и на всех ветеранов труда. То есть в данном случае его права ограничены, потому что решение уставного суда, оно действует непосредственно, не требует подтверждения другими органами государственной власти и, как ни абсурдно это бы звучало, в целом формально юридически не противоречит решению Свердловского областного суда, потому что и в том, и в другом решении установлено, что действующие редакции закона права заявителя не нарушаются. Ну, просто как бы уставный суд дополнил, можно сказать, решение, да, Свердловского областного суда и растолковал закон таким образом, что на тех заявителей, которые, значит, которым было, значит, предоставлено право на получение этих льгот с 1 января 2005 года, этими льготами могут пользоваться. Вот и все.
Просто Верховный суд может признать вообще дискриминационным данное положение и отменить их и для тех, кто получит статус ветерана труда после принятия этого закона, правильно?
Да, после 28 мая 2005 года, да.
То есть, возможно, еще более полная победа?
Да, да, вполне возможно. Вполне возможно, мы ее не исключаем в таком случае.
Роман, насколько я понял, это закон Свердловской области, соответственно, он применяется в Свердловской области. В других субъектах, наверное, установлены какие-либо еще законодательные акты. У вас есть какие-то примеры, как это происходит в других областях?
Да, есть примеры. К сожалению, когда принимался этот пресловутый 122 закон о монетизации льгот, который сейчас все просто, значит, проклинают. Вот этот закон как раз передал полномочия по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда на уровень субъектов Российской Федерации. Соответственно, не только Свердловская область, но и другие российские регионы принимают соответствующие законодательные акты. В разных регионах по-разному. Если речь идет о каких-то, значит, экономически благополучных регионах, то в них мера социальной поддержки распространяется на всех ветеранов труда. Если речь идет о тех, значит, регионах, где бюджеты действительно малы, то меры социальной поддержки, они, во-первых, очень, очень незначительные по своему объему, по своему характеру, и, значит, распространяются также только на тех ветеранов труда, которые достигли пенсионного возраста. Мне кажется, что ситуация является во многом абсурдной, во многом, значит, дискриминационной, потому что мы все живем в единой стране, России, и, значит, стремимся к единству страны, к финансовому, значит, социальному, я бы сказал, благополучию всех граждан России. И, на мой взгляд, негоже, когда в одних субъектах так происходит, в других эдак, в одних субъектах более высокий уровень социальной защиты населения, в других более низкий и так далее. На мой взгляд, это нарушает принцип равенства всех российских граждан.
Владимир Георгиевич, скажите, Уставный суд сказал, что за вами сохраняются эти льготы, которые вам положены как ветерану труда, и что с этим? Изменилось что-то? Вам предоставляется теперь?
Ну, это очень хорошо, что Уставный суд принял такое решение, но на этом как это еще все не заканчивается. Дело в том, что только все начинается, надо вот все эти накопившиеся, к сожалению, эти долги, там, ну, скажем так, которые были не выплачены в свое время, ну, там, по телефону, там, по квартирной оплате, там, электроэнергии и так далее, но все эти надо возвращать долги обратно. Поэтому мы надеемся продолжить, так сказать, в этом плане работу над своими правами. И поэтому я думаю, что еще на этом пока точку ставить несколько рановато. Вот так вот, думается.
Роман, а как вам видится, как будет реализовывать постановление Уставного суда?
Я думаю, что нам придется побороться с нашими бюрократами от социальной сферы, которые, естественно, будут сопротивляться применению этого определения, может, даже будет еще значит, возможность побороться также и в судах в этом смысле, да? Ну, в данном случае, если они не станут исполнять это решение уставного суда, будет идти речь, в общем-то, значит, об уголовном преступлении, неисполнении решения суда, и за такие действия, в общем-то, предусмотрена уголовная ответственность. И не исключено, что ее мы также будем добиваться в случае, если это решение уставного суда нашими, значит, чиновниками из собесов исполняться не будет.
Владимир Георгиевич, что бы вы хотели пожелать ветеранам труда, которые попадают вот в ситуации, похоже, с вами, когда их как права как-либо нарушаются, чтобы вы могли сказать?
Ну, я бы хотел, значит, пожелать ветеранам, прежде всего, бодрости и здоровья, прежде всего, не падать духом, не отчаиваться, продолжать, значит, бороться за свои права.
Коллектив радио «Сутяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyaznik.ru. Адрес электронной почты sutyaznik-press@sutyaznik.ru. Контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжник», созданный при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртур. До скорых встреч в эфире!